Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас. Себо бра не хотящие, ополчишься на Святую Русь, чающе разделите и погубите единый народ Я. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твою победу. Верным чадом Твоим, о единстве русской церкви ревнующим, поспешествуй, в духе братолюбия укрепи их и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов и ожесточении сердец ризу Твою, я же есть церковь живаго Бога, и замысл их не спровергни. Благодатью Твоей, власти придержащие, ко всякому благу настави и мудростью обогати. Воины и вся защитники Отечества нашего в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти, ран и пленения сохрани. Лишенные крова и в изгнании сущие в дому веди, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благой и утешение подашь. Всем же воднись я убиенным и от раны болезни скончавшимся, прощение грехов даруй и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, я же в тебя, веры, надежды и любви. Востави паки во всех странах Святой Руси мир и единомыслие. Друг ко другу любовь обнови в людях твоих. Яко да единими усты и единим сердцем исповемося тебе, единому Богу в Троице славимому. Ты боишься и заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя. И Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие наши слушатели, в эфире очередной час вещания радиостанции «Радонеж». Совсем недавно отмечали мы 80-летие Великой Победы. Да, дата эта будет праздноваться и весь год. Поэтому мы вместе с нашими авторами продолжаем размышлять над этой темой. К празднику Москва украсилась транспарантами «Гордимся Победой». Так вот, священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, размышляет над тем, можно ли гордиться победой. Его слово вы услышите сразу после анонса, а затем, ближе к середине часа, в эфир выйдет беседа священника Сергия Карамышева, настоятеля храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии. Батюшка читает и размышляет над словом святителя Игнатия Брянчанинова о терпении. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, буквально на днях Наш народ, наша страна отмечала великий праздник, День Победы. Часто приходилось слышать раньше, и думаю, что вы не раз это слышали, вот такие фразы вроде следующие, что мы гордимся этой победой. И вот тут ключевое слово, на которое хотелось бы обратить ваше внимание, гордимся. Чтобы понять, насколько это слово, оно подходит к тому, что мы пережили 80 лет назад, предложу вам такой пример. Есть какое-то селение, село, в котором люди очень сильно согрешили перед Богом, согрешили соборно, согрешили многими грехами, смертными грехами. Прежде всего, они согрешили богоборчеством. И вот Господь, желая спасения этим людям, которых ему жалко, он посылает им наказание. По-славянски вообще наказание – это синоним слова «научение». Вот еще один английский писатель, он говорил, что Бог разговаривает с человеком шепотом любви. И когда человек не слышит этого шепота любви, он говорит с ним голосом вразумления. Когда человек не слышит этого голоса, тогда он говорит с человечеством через рупор страданий. Это уже такой боевой клич, обращенный к человеку, который впал в богозабвение. И вот то же самое произошло с нашим народом в те годы. И вот Господь посылает вот этому селению, посылает ему кару, посылает в эту местность засуху, сильнейшая засуха, от которой трескается земля, и вот в этой засухе, в этом районе возникает сильный пожар. Пожар доходит до этой деревни, до этого села, начинают гореть очень многие дома, люди бросаются тушить этот пожар, тушат изо всех сил, тушат и старый млад, и вот много в этом пожаре погибло домов. Много в этом пожаре погибло людей разных возрастов. Но не все дома сгорели. Какие-то сгорели частично, какие-то оказались нетронутыми вообще. И много людей погибло в этом пожаре, но не весь народ. Были те, кто выжили. В итоге этот пожар потушив, люди смогли обозреть вот последствия вот этого стихийного бедствия. И вот с одной стороны у них в сердцах будет радость, от того, что удалось спасти хоть что-то, и даже, может быть, многое, что не все было уничтожено вот этой огненной стихией. Но думаю, что ни у кого из них не повернулся бы язык, сказав, что вот мы гордимся тем, какие мы славные пожарные, что мы вот так вот победили этот огонь. Ну, во-первых, как победили? Победить с такими потерями, с такими лишениями. Думаю, что люди, пережив вот это бедствие, и сделал все, что было в их человеческих силах, чтобы уменьшить ее последствия, они с благодарным воплем молитвенным, они опустятся все на колени и скажут: «Господи, по делам нашим Ты вразумил нас и наказал, но не до конца прогневался на нас, что позволил нам сохранить эту деревню, что нужно мы отстроим, что нужно мы отремонтируем, родятся новые люди, которые смогут восполнить число погибших». С одной стороны, у них будет радость, а с другой стороны, у них будет такая глубокая задумчивость, что не просто так это произошло, и что ни в коем случае нельзя гордиться тем, что им удалось сохранить часть деревни. Они не будут гордиться этим подвигом. Это что-то было само собой разумеющееся. И самое главное, как можно гордиться тем, что не является твоей заслугой, а было действительно самой настоящей карой небесной, карой Божьей, чтобы эти люди задумались, чтобы они проснулись, чтобы они покаялись. И вот то, что могли чувствовать вот жители этой деревни, то же самое должен был чувствовать наш народ, который встретил вот это вот Божье посещение в виде Великой Отечественной войны. И действительно, кое-кто понял, кое-кто проснулся. Только такое интересное явление, что еще с конца 43-го года смягчилась политика безбожных властей в отношении церкви. И уже во время той преснопамятной встречи наших митрополитов с руководством страны было разрешено открыть несколько духовных школ. Вот этот первый прием, в частности, вот этих богословских курсов, которые открылись в Новодевичьем монастыре в Москве, туда пришло и много фронтовиков. Эти люди, которые пережили все эти ужасы войны, и ко многим из них вернулась вера. Но это было тогда, а сейчас уже самих ветеранов остались считанные единицы по всей стране, сколько всего наберется, и кто еще жив, и кто тогда был участником боевых действий. Вот. Но их потомки, дети и внуки, как-то в массе своей, можно, наверное, с уверенностью об этом говорить, не понимают суть этого явления. Нам, православным христианам, уж кому как не нам нужно об этом это понимать. И поэтому тут, собственно говоря, два чувства должны быть преобладающими. Вот когда мы вспоминаем об этой войне, никогда на ней, наверное, никогда не забудешь. Это покаяние, это понимание того, что Бог поругаем не бывает. А второе – это благодарность, конечно. Благодарность, в первую очередь, кому? К Богу. Потому что вот вспомним те события. Ведь вот этот критический, катастрофический 41-й год, когда немцы уже стояли под Москвой, ведь вполне возможно, что на востоке нашей страны Япония могла начать боевые действия против нас. И тогда нам бы пришлось бы воевать на два фронта. А это был бы уже совсем другой расклад сил. И тогда мы не смогли бы перебросить эти знаменитые сибирские дивизии с востока на запад, которые были бы брошены сразу на оборону Москвы. И они изменили расклад сил, помогли потянуть вот эти резервы, улучшить ситуацию на фронту и организовать героическую оборону Москвы. Ну а если бы этого не произошло бы, если бы эти сибирские дивизии не просто должны были стоять там и воевать, они бы сами, может быть, требовали к себе подкреплений. Ну вот японцы, они обратили свое внимание не на запад по отношению к себе, а на восток. И стали воевать с противником, который находился через Тихий океан от них. И много других таких моментов случилось. Не каждый год были такие страшные морозы, которые были тогда в ноябре-декабре 41-го года, которые сковали и боевую технику, и противник не был готов к тому, что его планы сорвутся по срокам, и не хватало теплого обмундирования, были обморожения тех, кто на нас напал. И много прочих таких моментов было. Поэтому прежде всего благодарность Богу. Ну и, конечно, благодарность нашим предкам, воевавшим на фронте и трудившимся до изнеможения в тылу. Вот действительно разумное отношение к этой победе и к этой страшной войне. А еще можно добавить, что вот продолжая мысль по поводу гордости, что вообще вот эта вот фраза, она с точки зрения христианской, она некорректна. Она даже, можно сказать, неуместна, потому что гордиться чем-то, вот в таком как бы в положительном смысле, все равно слово гордость, оно происходит от самой важной, самой главной страсти. И еще тут стоит вспомнить святителя Филарета, митрополита Московского, который посчитал должным высказать свои отношения, когда в одном официальном документе, причем документ был, имел царское происхождение, из-под руки нашего тогдашнего царя Николая Павловича, Николая I. В этом документе такая была фраза, что он гордится нашей армией, которая держала оборону в Крыму, та известная Крымская война против превосходящих сил противника. Фактически кто-то даже вполне заслуженно называет вот ту Крымскую войну такой предмировой войной, потому что тогда многие страны Европы объединились против нас, и Англия, и Франция, и Австрия, и Турция. И это был действительно такой очень крупный конфликт. Вот. И святитель Филарет его поправил, что не должно так выражать свою мысль, можно говорить это по-другому. Я радуюсь за нашу армию, за нашу победу и так далее. Ну и еще одна мысль по поводу вот того, что люди хотят говорить, когда они вот используют эту фразу. Они-то свою победу получили, наши предки, участники войны, фронта и тыла. Вот. А наше поколение, оно какое? На что оно способно? Чего оно может достигнуть? Ну, реальность такова, что сегодня она совсем другая, чем то героическое прошлое, которое тогда было. Народ уже совсем не тот. Народ слаб духовно, слаб нравственно, слаб физически. И вот так вот страшно подумать, случись что-либо подобное сегодня по масштабу, то, что было тогда, вообще смогли бы мы сегодня это выдержать. Честно говоря, существуют какие-то очень большие сомнения по этому поводу. Поэтому как бы вот этот момент такой, что вот повышать свой статус, свою значимость за счет каких-то заслуг твоих предков, это не совсем как-то благородно и правильно. Уж кто как не мы, а именно православные христиане, вот действительно должны очень трезво и рассудительно относиться к этому величайшему событию в нашей отечественной истории. Говорю об этом потому, что вот недавно буквально, ну еще до праздника Победы, беседовал на эту тему в кругу церковных людей, людей сознательных, верующих, и вот и говоря об этом, видел, что они как-то не задумывались о том, о чем я сейчас говорю. Просто вот привыкли вот по накатанному идти, то, что происходит в мире, а люди это копируют и этому следуют. Но мы должны иметь рассуждение и не должны все копировать автоматически, безрассудно то, что делают светские мирские люди. Они не имеют понимания тех духовных критерий, которые есть у нас. И если мы так будем поступать, то хотя мы и грешные, и немощные, но тем не менее мы тогда будем солью земли. Ведь соль земли, то, что говорит Господь по отношению к христианам, это ведь не только такая очень какая-то добродетельная жизнь, это какие-то такие вот невероятные поступки. Прежде всего, это трезвый взгляд, это правильный взгляд, это не испорченный, не смешанный, потому что все наши поступки, они исходят прежде всего из наших мыслей. Поэтому пусть они будут Божьи, пусть они будут угодные Богу. Слава Богу за все, слава Богу за Его милости и вечную память всем, кто потрудился ради этой победы. Аминь.
Это было мнение священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля нескольких храмов Карельской и Петрозаводской епархии.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Программу радиостанции «Радонеж» продолжает священник Сергий Карамышев, член Союза писателей России, настоятель храма во имя Святой Живоначальной Троицы поселка Каменники Рыбинской епархии.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», Христос воскресе! Светлые дни Пасхи, когда и душа, и тело наше утешаются, все-таки не нужно забывать о добродетелях христианских. Потому что в дни Великого Поста и Страстной Седмицы наша душа была на подъеме. И важно это движение вверх сохранить в себе. А если мы будем отягощать себя и тело свое, потом эта тягость перейдет на душу, и она будет, так сказать, влаяться по земле, напоминая животное несмысленное. Поэтому не будем увлекаться земными вещами, а будем лучше воспарять мыслью в мир горний и здесь находить себе постоянное утешение. Будем не забывать о стяжании христианских добродетелей, потому что время коротко, мы не знаем, сколько нам осталось. И эта радость наша может обратиться в радость призрачную, если Господь нашу душу призовет на суд, когда она не готова. Поэтому, утешаясь душевно и телесно, будем заставлять нашу душу и трудиться. Предлагаю поэтому вашему вниманию слово святителя Игнатия Брянчанинова о терпении. Почему важно некоторое предисловие? Потому что в житейском смысле терпение – вещь для всех нужная и полезная. Скажем, нам в житейских делах гораздо приятнее, удобнее иметь дело с человеком терпеливым, нежели с человеком необузданным, вспыльчивым, склонным к импульсивным движениям. Но здесь все-таки речь не идет о христианской добродетели терпения. К такому терпению в житейском смысле способны люди, вовсе даже и не верующие во Христа, потому что некоторая степень терпения удобна для всякого человека, она в конце концов выгодна. Но когда мы заводим речь о христианской добродетели терпения, то должны понимать, о чем речь идет. А к сожалению, даже и в церковной среде такого понимания не хватает. Так случалось, скажем, слышать во время трапез, когда люди, поздравляя друг друга, желают, скажем так, добродетели терпения, добродетели смирения. Это добродетели хорошие, никто не спорит, но желающий такое должен себе отдавать отчет, что желая, он, так сказать, ласково подталкивает человеку к несению креста, к перетерпению скорбей. И этот путь тяжелый человек должен избирать сам, без всяких внешних подсказок, потому что подсказывающие сами этого пути вовсе не прошли, а потому и морального права так советовать не имеют. Поэтому обратимся к слову святителя Игнатия, чтобы понимать, что имеется в виду под христианским терпением. Дом души – терпение, потому что она живет в нем. Пища души – смирение, потому что она питается им, сказал святой Илья Эвдик. Точно, питаясь святой пищей смирения, можно пребывать в святом дому терпения. Когда же недостает этой пищи, то душа выходит из дому терпения. Как вихрь похищает ее смущение, уносит, укружит. Как волны поднимаются в ней различные страстные помыслы. И ощущение потопляет ее в глубине безрассудных и греховных размышлений, мечтаний, слов и поступков. Душа приходит в состояние расслабления, мрачного уныния, часто приближается к пропастям убийственного отчаяния и совершенного расстройства. Хочешь ли неисходно пребывать в святом дому терпения? Запасись пищей, необходимую для такого пребывания, стяжи и умножай в себе помышления и чувствования смиренные. Вид смирения, приуготовляющий к терпению скорбей, пред пришествием их и способствующий к благодушному терпению скорбей по пришествии их святыми отцами назван самоукорением. Самоукорение есть обвинение себя в греховности, общей всем человекам, и в своей частной. При этом полезно вспоминать и исчислять свои нарушения закона Божия, кроме блудных падений и преткновений, подробно воспоминания которых воспрещено отцами, как возобновляющие в человеке ощущение греха и услаждение им. Самоукорение есть иноческое делание, есть умное делание, противопоставленное и противодействующее болезненному свойству падшего естества, по которому все люди и самые явные грешники стараются выказывать себя праведниками и доказывают свою праведность при помощи всевозможных ухищрений. Самоукорение есть насилие падшему естеству, как служит ему насилием молитва и прочие иноческие подвиги, которыми Царствие Небесное нудится и которыми нужницы восхищают Е. Самоукорение имеет при начале упражнения в нем характер бессознательного механизма, то есть произносится языком без особенного сочувствия сердечного, даже в противность сердечному чувству. Потом мало-помалу сердце начнет привлекаться к сочувствию словам самоукорения. Наконец, самоукорение будет произноситься от всей души при обильном ощущении плача, умалит пред нами и закроет от нас все недостатки и согрешения ближних, перемирит ко всем человекам и к обстоятельствам, соберет рассеянные по всему миру помыслы в делание покаяния, доставит внимательную, исполненную умиление молитву, воодушевит и вооружит непреодолимую силою терпения. Смиренными мыслями самоосуждения исполнены все молитвословия православной церкви. Но иноки уделяют ежедневно часть времени на упражнение именно в самоукорении. Они стараются при посредстве его уверить, убедить себя, что они грешники. Падшее естество не хочет верить этому, не хочет усвоить себе этого познания. Вообще для всех иноков полезно самоукорение. И для воначальных, и для преуспевших, и для пребывающих в общежитии, и для безмолвников. Для последних опаснейшая страсть, потребляющая все делание их, есть высокоумие. Так, напротив, основная для них добродетель, на которой зиждутся и держатся все прочие добродетели, есть самоукорение. Потому-то Авва безмолвников нитрийских и сказал, что главнейшее делание их, по его усмотрению, есть постоянное самоукорение. Самоукорение, достигнув полноты своей, искореняет окончательно злобу из сердца, искореняя из него совершенно лукавство и лицемерство, не перестающий жить в сердце, доколе самооправдание обретает в нем место. Преподобный Пимен Великий сказал, что ненавидение лукавства заключается в том, когда человек, оправдывает ближнего, а себя обвиняет во всяком случае. Изречение это основано на словах Спасителя. Спаситель именовал всякого осуждающего ближнего лицемером. При самоукорении безмолвник увидит всех человеков святыми и ангелами, а себя грешником из грешников, и погрузится, как в бездну, в постоянное умиление. Превосходные образы самоукорения мы имеем в рыданиях преподобного Исаии Отшельника и в 20-м слове святого Исаака Сирского. Святой Исаак, которого книга вообще содержит наставления для безмолвников, сделал такое заглавие своему слову. Слово, содержащее в себе нужнейшее и полезнейшее повседневное напоминание безмолвствующему в келии своей и произволяющему внимать единому себе. Некоторый брат, говорит святой Исаак, написал следующее и полагал это непрестанно пред собою в напоминание себе. «В безумии прожил ты жизнь твою, о посрамленный и достойный всякого зла человек! По крайней мере, хранись в этот день, оставшийся от дней твоих, принесенных в жертву суете, вне благой деятельности, обогатившихся деятельностью злою. Не вопроси об этом мире, ни о состоянии его, ни о монахах, ни о деятельности их, какова она, ниже о количестве подвига их. Не вдайся в попечение о чем-либо таком. Исшел ты из мира таинственно, вменился мертвым ради Христа. Уже не живи более для мира, ниже для того, что принадлежит миру. Да предварит тебя покой, и да будешь жив о Христе. Будь готов и приготовлен понести всякое поношение, всякую досаду и поругание, и укоризну от всех. Прими все это с радостью, как точно достойный того. Претерпи с благодарением Богу всякую болезнь, всякую скорбь и беду от бесов, которых волю ты исполнял. Мужественно терпи всякую нужду и горесть, приключающиеся от естества. С упованием на Бога перенеси лишение потребностей тела, вскоре имеющих обратиться в гной. Это все восприими с благим произволением в надежде на Бога, не ожидая ни избавления, ни утешения от кого иного. Возверзи на Господа все попечение твое, и во всех искушениях твоих осуди себя самого, как причину их. Не соблазнись ничем и не укори никого из оскорбляющих тебя, потому что ты вкусил от запрещенного древа и стяжал различные страсти. С радостью прими эти горести, пусть они потрясут тебя сколько-нибудь, чтоб ты усладился впоследствии. Горе тебе и злосмрадной славе твоей, душу твою, исполненную всякого греха, ты оставил без внимания, как бы неосужденную, а других осудил и словом, и помышлением. Оставь эту пищу свиней, которой ты доселе питаешься. Что тебе за дело до человека, о скверный? Как не стыдишься ты общения с ними, проведший жизнь безумно? Если ты обратишь внимание на это и все это будешь помнить, то, может быть, спасешься при содействии Божьем. Если же нет, то пойдешь в темную сторону вселения бесов, которых волю ты исполнял бесстыдно. Вот я засвидетельствовал тебе все это. Если Бог праведно воздвигнет на тебя человеков воздать тебе за досады и укоризны, которые ты помыслил и произносил против них, то весь мир навсегда должен восстать против тебя. Итак, отныне престань действовать, как действовал доселе, и претерпевай попускаемое тебе воздаяние. Все это напоминал себе брат ежедневно, чтобы находиться в состоянии претерпевать с благодарением Богу и со своей душевной пользою искушения или скорби, когда они придут. Будем и мы претерпевать с благодарением, попускаемо нам, и получать пользу благодатью человеколюбивого Бога. Конец цитаты. Самоукорение имеет то особенное, полезнейшее, таинственное свойство, что возбуждает в памяти и такие согрешения, которые были совершенно забыты или на которые не обращено было никакого внимания. Упражнение в самоукорении вводит в навык укорять себя. Когда стяжавшего этот навык постигнет какая-либо скорбь, тотчас в нем является действие навыка, и скорбь принимается как заслуженная. Главная причина всякого смущения, говорит преподобный Авва Дорофей, если мы тщательно исследуем, есть то, что мы не укоряем себя. Отсюда проистекает всякое расстройство, по этой причине мы никогда не находим спокойствия. Неудивительно, что слышим от всех святых, нет иного пути, кроме этого. Не видим, чтоб кто-либо из святых, шествуя каким другим путем, нашел спокойствие. А мы хотим иметь его и держаться правого пути, никогда не желая укорять себя. Поистине, если человек совершит тьмы добродетелей, но не будет держаться этого пути, то никогда не престанет оскорбляться и оскорблять, губя этим все труды свои. Напротив того, укоряющий себя всегда в радости, всегда в спокойствии. Укоряющий себя, куда бы ни пошел, как сказал и Авва Пимен, что бы ни случилось с ним, вред ли или бесчестие, или какая скорбь, уже предварительно считает себя достойным всего неприятного и никогда не смущается. Может ли быть спокойнее этого состояния? Но скажет кто-либо, если брат оскорбляет меня, и я, рассмотрев себя, найду, что не подал ему никакого повода к этому, то как могу укорять себя? Поистине, если кто исследует себя со страхом Божиим, тот найдет, что он всячески подал повод, или делом, или словом, или каким-либо образом. Если же и видит, как говорит, что в настоящее время не подал никакого повода, то когда-нибудь прежде оскорбил его или другого брата в этом деле, или в каком ином, и должен был пострадать за это, или за какой другой грех, что часто бывает. Так, если кто рассмотрит себя, как я сказал, со страхом Божиим, и исследует свою совесть, тот всячески найдет себя виновным. Чудное дело, начиная укорять себя машинально, насильно, мы достигаем, наконец, столько убеждающего нас и действующего на нас самоукорения, что при помощи его переносим не только обыкновенные скорби, но и величайшее бедствие. Искушение уже не имеет такой силы над тем, кто преуспевает, но по мере преуспеяния они становятся легче, хотя бы сами по себе были тяжелее. По мере преуспеяния крепнет душа и получает силу переносить случающееся. Крепость подается как бы особенно питательной снедью, углубившимся в сердце смирением. Это-то крепость и есть терпение. Несомненно, вера в промысел Божий утверждает в терпении и способствует самоукорению. «Не две ли птицы ценятся единым ассарием, — сказал Господь ученикам Своим, — и ни один от них падет на земли без отца вашего. Вам же и власи главней все изочтени суть, не убойтесь убо». Этими словами Спаситель мира изобразил то неусыпное попечение, которое имеет Бог и которое может иметь только один всемогущий вездесущий Бог о рабах и служителях своих. Таким попечением Бога о нас мы избавлены от всякого малодушного попечения и страха о себе, внушаемых нам неверием. Смиримся, убо, под крепкую руку Божию, да ны вознесет во время всю печаль нашу, возвергши нань, яко той печется о нас. Когда мы подвергаемся скорби, Бог видит это. Это совершается не только по Его попущению, но и по Его всесвятому промышлению о нас. Он попускает нам потомиться за грехи наши во времени, чтобы избавить нас от томления в вечности. Часто случается, что тайный тяжкий грех наш остается неизвестным для человеков, остается без наказания, будучи прикрыт милосердием Божиим. В это же время или по истечении некоторого времени принуждены бываем пострадать сколько-нибудь вследствие клеветы или придирчивости, как бы напрасно и невинно. Совесть наша говорит нам, что мы страдаем за тайный грех наш. Милосердие Божие, покрывши этот грех, дает нам средство увенчаться венцом невинных страдальцев за претерпение клеветы и вместе очиститься наказанием от тайного греха. Рассматривая это, прославим всесвятой промысел Божий и смиримся пред Ним. Поучительный пример самоосуждения и самоукорения, соединенных словословием праведных и многомилостивых суде Божиих, подали три святые иудейские отроки в плену и пищи вавилонских. «Благословен еси, Божий Отец наш, — говорили они, — хвально и прославлено имя Твое вовеки, яко праведен еси о всех яже сотворил еси нам, и вся дела Твоя истина, и прави пути Твои, все суди Твои истинны, и судьбы истины сотворил еси по всем, яже навел еси наны, и наград святый Отец наших Иерусалим». Яко истину и судом навел еси сия вся наны грех ради наших, яко согрешихом и беззаконновахом, отступивши от Тебе, и прегрешихом во всех. Святые отроки, за верность свою истинному Богу, вергнутые в разожженную печь, и не сгорая, но пребывая в ней как бы в прохладном чертоге, признавали и исповедовали себя согрешившими вместе с соотечественниками, которые действительно отступили от Бога. По любви к ближним они распространили на себя согрешения ближних. По смирению, будучи святыми праведниками, не захотели отделяться от братьев, порабощенных греху. Из этого состояния, из состояния самоосуждения, смирения и любви к человечеству, из оправдания попущений Божьих, они уже принесли молитву Богу о спасении своем. Так и мы будем славословить промысел Божий, исповедать греховность нашу при всех встречающихся напастях и наших частных и общественных на основании этих словословия и исповедания умолять Бога о помиловании. Священное Писание свидетельствует, что рабам Божиим, шествующим путем заповедей Божией, посылаются особенные скорби в помощь их деятельности, как и Спаситель мира сказал, что Отец Небесный всякую розгу, творящую плод о Христе, очищает, да множествший плод принесет. Эти очистительные скорби именуются попущениями или судьбами Божиими. О них воспел святый Давид: «Судьбы Господни истинны, оправданны вкупе, судьбам Твоим научимя». Пусть узнаю и уверю, что все случающееся со мною горькое случается по промыслу Божию, по воле Бога моего, тогда познаю и то, что судьбы Твоя помогут мне в немощном и недостаточном моем богоугождении. В пример того, каким образом судьбы Божии вспомоществуют рабам Божьим, желающим благоугодить Богу, как они возводят их к той святой деятельности, которой они никогда не достигли бы без помощи судеб Божьих, приведем события с константинопольским вельможей Ксенофонтом, с его супругой и двумя сыновьями. Богатый и знаменитый Ксенофонт проводил жизнь самую благочестивую, какую общее благочестие христиан того времени соделывало возможной посреди мира и какую они можно проводить разве только в удалении от мира. Он желал, чтобы два сына были наследниками, и имущество его, и положение при дворе императорском, и благочестие. Тогда славилось училище в сирийском Верите, нынешнем Бейруте. Тогда Ксенофонт отправил детей своих для изучения премудрости века сего. Путь из Константинополя в Верит морем. Однажды сыновья, посетив отца по случаю его опасной болезни, возвращались к училищу. Внезапно поднялась сильнейшая буря на Средиземном море. Корабль разбила, оба юноши были выкинуты волнами в разные места на берега Палестины. В таком бедственном положении, напитанные с детства помышлениями и влечениями благочестивыми, сыновья Ксенофонта признали в постигшей скорби призвание Божие к монашеской жизни и как бы по взаимному соглашению поступили в палестинские монастыри. По прошествии значительного времени они встретились друг с другом. Ксенофонт узнал, что корабль, на котором ехали его дети, разбит бурею, и что все находившиеся на корабле пропали без вести. Глубоко огорченный отец прибегнул к молитве. После всенощного келейного бдения он получил божественное откровение, что сыновей его осеняет особенная милость и благодать Божия. Поняв из этого, что они приняли монашество, зная, что в Палестине против берегов, которой корабль претерпел крушение, находится монастырей многое множество, Ксенофонт с супругою отправился в Иерусалим. Там он увидел сыновей и уже не возвратился в Константинополь. Из Иерусалима он распорядился имуществом, которое было продано, деньги, вырученные за него, разданы монастырям, церквам и нищим. Ксенофонт и Мария, так называлась его супруга, последовали примеру сыновей своих, Иоанна и Аркадия, вступили в монашество, в котором и родители, и дети достигли великого духовного преуспеяния. Они никак не сподобились бы его, если бы прибыли в мирской жизни, хотя и весьма благочестивой. Бог, прозирая их преуспеяние, привел к нему неисповедимыми судьбами своими. Путь судеб Божий горе, как засвидетельствовал святой апостол. Его же любит Господь, наказует, биет же всякого сына, его же приемлет. Последствия судеб Божиих вожделенны, неоценимы. Из жизнеописания многих других избранников Божьих убеждаемся, что Бог посылает в помощь благому деланию рабов своих скорби, ими очищает и совершает это делание. Одно собственное делание человека недостаточно, как замечает преподобный Симеон, новый богослов. Золото, говорит он, покрывшееся ржавчиною, не может иначе очиститься и возвратить естественную светлость, как будучи вергнута в огонь и тщательно выкована молотами. Так и душа, осквернившаяся ржавчиной греха и соделавшаяся вполне непотребную, не может иначе очиститься и восприять древнюю красоту, если не пребудет во многих искушениях и не вступит в горнило скорбей. Это изъясняется и словами Господа нашего: «Продашь имение твое, и возьми крест твой, и гряди вслед мне». Здесь крестом знаменуется искушение и скорби. Раздать свое имение и вместе не подвязаться мужественно против случающихся искушений и скорбей служит, по моему мнению, признаком души нерадивой, не ведающей своей пользы, потому что от одного отвержения имений и вещей ничего не приобретут отвергающие их, если не претерпят до конца в искушениях и скорбях ради Бога. Не сказал Христос в отложении вещей ваших, но в терпении вашем стяжите души ваши. Ясно, что раздаяние имений и бегство от мира похвально и полезно, но оно одно само по себе без терпения и искушений не может соделать человека совершенным по Богу. Расточивший нуждающимся имение и удалившийся от мира и вещества кичится с великим услаждением в совести своей об уповании мзды, иногда тщеславием выкрадывается сама мзда. Кто ж по раздаянии всего убогим претерпевает печали с благодарением души и жительствует посреди скорбей, тот вкушает всякую горесть и болезненный труд, а мзда его пребывает неокраденною. Его ожидает великое воздаяние в этом и будущем веке, как подражателя Христовым страданиям, как пострадавшего с ним в дни наведения искушений и скорбей. И потому, умоляю вас, братья, о Христе, постараемся, по слову Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, как отверглись мы мира и всего, что принадлежит миру, так и пройти сквозь тесные врата, заключающиеся в отсечении нашего плотского мудрования и воли, в бегстве от них, потому что без умерщвления для плоти, для похотей ее и воли, невозможно получить отраду, избавление от страстей и свободу, являющуюся в нас из утешения, производимого Святым Духом. Конец цитаты. Отчего мы не желаем подвергнуться скорбям, которые попускаются нам промыслом Божьим о спасении душ наших, которым призывает нас сам Бог, от того, что над нами господствует сластолюбие и тщеславие. По внушению первого мы не хотим утеснять наше тело, по внушению второго мы дорожим человеческим мнением. Обе эти страсти попираются живою верою, так как напротив действуют по причине неверия. На вопрос преподобного Аввы Дорофея, что мне делать, я боюсь стыда бесчестий, святой Иоанн Пророк отвечал: «Не переносить бесчестие есть дело неверия, брат. Иисус сделался человеком и перенес бесчестие, неужели ты больше Иисуса? Это неверие и бесовская прелесть. Кто желает смирения, как говорит, и не перенесет бесчестие, тот не может приобрести смирение. Вот ты услышал истинное учение, не пренебреги им, иначе пренебрежет и тебя дело». О стыде, приведи себе на память всенародный стыд пред Господом, который постигнет грешников, ты вменишь временный стыд ни во что. Конец цитаты. Вообще памятование, вездесущее и всемогущество Божие удерживает сердце от того колебания, в которое усиливаются привести его помыслы неверия, опираясь на тщеславие и неправильную любовь к телу. Сказал святой пророк Давид: «Предзре Господа предо мной выну, яко десну мене есть, да не подвижутся. Сего ради возвеселися сердце мое, и возрадовался язык мой, еще же и плоть моя вселится на уповании. Возвеселися сердце мое от действия веры и смирения». Слова славословия Бога и самоукорения доставляют радость устам и языку. «Сама плоть моя ощущает силу нетления, входящую и изливающуюся из нее, из ощущений сердца сокрушенного и смиренного, утешенного и утешаемого Богом». Если никакое искушение не может коснуться человека без воли Божией, то жалобы, ропот, огорчение, оправдание себе, обвинение ближних и обстоятельств – суть движения души против воли Божией. Суть покушения – воспротивиться и противодействовать Богу. Устранимся этого бедствия, размышляя о какой бы то ни было скорби нашей, не будем умедлять и в размышлении, чтоб оно неприметным образом не отвлекло нас от смиренномудрия в явное или прикрытое самооправдание, в состояние противное смотрению о нас Божию. Не доверяя немощи нашей, прибегнем скорее к верному оружию самоукорения. На двух крестах близ Спасителя были распяты два разбойника. Один из них злоречил и хулил Господа, другой признал себя достойным казни за злодеяния свои, а Господа — страдальцем невинным. Внезапно самоукорение отверзло ему сердечные очи, и он в невинном страдальце человеке увидел страждущего за человечество Всесвятого Бога. Этого не видели ни ученые, ни священники, ни архиереи иудейские, несмотря на то, что почивали на законе Божьем и тщательно изучали его по букве. Разбойник делается богословом, и пред лицом всех признававших себя мудрыми и могущественными, насмехавшимися над Господом, исповедат его, попирая своим святым мнением, ошибочное мнение мудрых о себе и сильных собою. Разбойника-хулителя, грех богохульства, тягчайший всех прочих грехов, низвел во ад, усугубил там для него вечную муку. Разбойника, пришедшего при посредстве искреннего самоосуждения к истинному богопознанию, исповедание Искупителя, свойственное и, возможно, одним смиренным, вело в рай. Тот же крест у обоих разбойников, противоположное помышление, чувствование, слова были причиною противоположных последствий. Со всей справедливостью эти два разбойника служат образом всего человечества. Каждый человек истратит свою жизнь неправильно, противно с назначению Божию, во вред своему спасению и блаженству вечности, есть по отношению к самому себе и тать, и разбойник, и убийца. Этому злодею посылается крест как последнее средство к спасению, чтобы злодей, исповедав свои преступления и признав себя достойным казни, удержал за собой спасение, дарованное Богом. Для облегчения страданий и доставления утешений духовных при распятии и пребывании на кресте распятый повешен на древе крестном вочеловечившийся Бог близ распятого человека. Ропщущий, жалующийся, негодующий на свои скорби, окончательно отвергает свое спасение, не познав, не исповедав Спасителя, он низвергается во ад, в вечные бесплодные муки, как вполне отчуждившийся, отвергшийся Бога. Напротив того, открывающий посредством самоукорения свою греховность, признающий себя достойным временных и вечных казней, входит мало-помалу самоукорением в деятельное живое познание Искупителя, которое есть живот вечный. Распятому на кресте по воле Божией, славословящему Бога, с креста своего открывается таинство креста, и вместе с этим таинством – таинство искупления человеков, Бога человеком. Таков плод самоукорения. По отношению к всемогущей и всесвятой воле Божией не может быть иных соответствующих чувств в человеке, кроме неограниченного благоговения и столько же неограниченной покорности. Из этих чувств, когда они сделаются достоянием человека, составляется терпение. Господь наш Иисус Христос, Царь неба и земли, пришедший для спасения рода человеческого, с неоспоримым доказательствами своего божества, с беспредельной властью над всей видимой и невидимой тварью, не только не был принят человеками с подобающей ему славою и честью, но и встречен ненавистью, подозрением, замыслами убийственными, во все время земного странствования был преследуем клеветою, злословием, передирчивостью, лукавством. Наконец, схвачен как преступник во время ночной молитвы своей, связан, влачим с насилием, представлен на суд, решившийся прежде суда на убийство, подвергнут насмеянию, заушениям, заплеванием, разнообразным терзаниям и пыткам, смерти на кресте, смерти бесчестной, уголовных преступников. Стоит безмолвно и неподвижно кроткий агнец, предстригущим его. Так стоял Господь пред безбожными судьями своими и бесчеловечными убийцами. Божественным молчанием отвечал на дерзкие вопросы, клеветы и поругания. Самоосуждение и самоукорение были несвойственны ему, непричастному грехов. Он прикрыл свою божественную правду, чтоб мы, самоосуждением и самоукорением, отрицаясь от нашей поддельно мнимой правды, могли соделаться причастниками его правды всесвятой и всесовершенной. Неправда падшего естества, неправда закона Моисеева не могли ввести нас в утраченное вечное блаженство, вводит в него правда Евангелия и креста. Нет совершенного между человеками по добродетелям человеческим. К совершенству христианскому приводит крест Христов, и впечатлеет это совершенство, даруемое Духом Святым. Смирение возвело Господа на крест, и учеников Христовых смирение возводит на крест, который есть святое терпение, непостижимое для плотских умов, как было непонятным молчание Иисуса для Ирода, Понтийского Пилата и иудейских архиереев. Будем молить Господа, чтоб Он открыл нам таинство и даровал любовь креста Своего, чтоб сподобил нас претерпеть должным образом все скорби, которые попустятся нам всеблагим Божьим промыслом во времени для спасения нашего и блаженства в вечности. Господь обетовал нам, претерпев и до конца, той спасется. Аминь. Это было слово святителя Игнатия Брянчанинова о терпении.
Благодарим за участие в нашей программе священника Сергия Карамышева, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в поселке Каменники Рыбинской епархии, члена Союза писателей России.
Господи, 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 Господи.